Всем привет! В эфире 59-й выпуск передачи «Карманные ученые» издательства «Розовый жираф».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфину жабры? Если хочешь разобраться, звони карманному ученому.
Дорогие друзья, спасибо всем, кто нам позвонил. Напомню, это сделать нетрудно. Наш телефон 514-09-49, там будет автоответчик. Пожалуйста, только очень четко называйте ваш номер телефона. Некоторым людям я не смог дозвониться. Мы получили множество интересных вопросов, например, вот такой.
Меня зовут Давид, мне 7 лет. Я хотел спросить, почему некоторые люди правой рукой пишут, а некоторые левой? И еще кто больше, самая большая свинья или самая большая собака?
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно попросить Давида?
Да, сейчас.
Алло.
Алло, Давид?
Да.
Привет, это карманный ученый.
А-а-а.
Ты тут нам звонил, задавал несколько чудесных вопросов?
Да.
Во-первых, вот ты спрашивал, почему некоторые пишут левой рукой, а некоторые правой.
Угу.
А ты правша или левша?
Я правша.
А в семье у тебя есть левши?
Да.
Кто?
Папа.
А ты пробовал писать левой рукой?
Ну,
и как?
Сейчас надо уйти подальше, просто меня брат валторной занимается.
Валторной?
Получается только плохо.
А что такое валторна?
Это такой инструмент.
Громкий?
Угу.
И что, трудно писать тебе правой рукой, да? Левой, то есть?
Да.
А папа пробовал заставлять писать правой?
Не знаю.
Тебе не показывал? Ты его не пробовал заставлять?
Нет.
Попробуй, это интересно получается. Знаешь, если научиться как следует писать другой рукой, то твой почерк никогда не узнают. Этим пользуются шпионы. Если надо написать какую-нибудь бумагу так, чтобы никогда не узнали, что это ты написал.
Еще папа и правша, и левша.
Он может писать обеими руками?
Ага.
Ну вот он может быть как шпион. Никогда не узнают, что это он написал какую-нибудь бумагу, потому что нельзя сопоставить почерк правой и левой руки. А почему это так? Почему некоторые люди делаются левшами? Это большая загадка. Известно, что какая-то маленькая часть левшей, некоторые левши, это левши, которые получили это свойство по наследству. То есть, вот, они дети левшей, и поэтому они левши. Как говорят, у них ген левшей, это у них гены такие. Это врожденное свойство. Но таких людей очень немного. Большинство левшей ничем не отличаются от правшей, если говорить про их гены. У них такая же наследственность. И тем не менее, они делаются левшами. Считается, что это происходит еще в утробе у матери. Знаешь, вот малышей снимают, специальное кино делают, когда они в животе у матери. Называется ультразвук. Ты видел когда-нибудь такой ультразвук?
Нет.
Я на сайте положу видео, будет видно, как малыш живет в животе у матери. Если у кого-нибудь из вас, дорогие слушатели, обещают маленького братика или сестру, если ваша мама беременна, вы можете попросить ее взять вас с собой к врачу, когда она пойдет, и он вам покажет, как там в животе живет малыш. Так вот, эти малыши внутри живота иногда сосут кулачок, иногда берут в рот кулачок. И вот левши чаще сосут левый кулачок, а правши чаще правый. А почему это так, точно неизвестно, это загадка. Ой, я слышу, там валторна играет очень красиво.
Да, но если подойти близко, то слоновые звуки.
Ну, подойди поближе, мы послушаем.
Uh-huh.
Да, действительно, слоновые звуки.
Ладно, то иду в другую, а то мы не сможем поговорить, потому что гулка так.
Здорово, да. А что у тебя за птичка там чирикает?
А, это попугай домашний.
А какой, волнистый?
Нет.
Как нет? Как он называется?
Сейчас. Папа, как наш попугай называется?
Что?
Как наш попугай называется?
В смысле?
Какая порода?
Порода, карела.
Карела. О, карелы очень интересные. Я покажу на сайте, как они выглядят. У них хохолок такой красивый. Они такие большие, серые.
Она очень живучая.
Почему?
Потому что у нас было 3 попугая, кроме ее. Смотрите, один упал за шкаф. Ну, там его достали, он сдох от страха.
Мой бедный.
А второй, она все это время жила. А третий тоже просто умер. Потом упала клетка, поломалась, она вылетела. К Короче, она очень живучая.
Здорово, это вам повезло. Берегите ее, ухаживайте за ней получше. Давид, а я тебе сейчас расскажу про собак и свиней. Ну, конечно же, свиньи гораздо больше, чем собаки. Несопоставимо. Самая большая свинья недавно умерла, весила больше 800 килограммов. Почти 900.
Вау.
А самая толстая собака весит всего лишь 155 килограммов. Это английский мастиф, такая есть порода. Кабана убили на охоте. Он весил поменьше, около 500 килограммов. Зато он был огромной длины, почти 3 метра, и высоты 1,5 метра в холке. В холке, это только... В холке это высшая часть спины, а голова еще выше. То есть это такое чудовищное животное, как бегемот вообще. А собака, самая высокая, имела рост, тоже умерла уже, 109 сантиметров. Но это в холке. Это знаешь, где холка у собаки? Знаешь?
Да.
Это самая высокая точка спины. Это был дог. Он, правда, весил поменьше, чем этот мастиф. Он весил 111 килограммов. А мастиф, наоборот, был очень толстый, 155 килограммов, но ростом поменьше, 96 сантиметров. В общем, чудовищные, конечно, собаки. Я на сайте покажу фото, как они выглядят. Огромные. Но нельзя их сравнивать со свиньями. Свиньи совершенно несопоставимы больше. А почему тебя заинтересовал этот вопрос?
Не знаю. Я люблю зверей. Ну, верить. Типа такой-то, 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 такой-то.
Ну, какие у тебя любимые есть цифры про зверей?
Не знаю. Просто я очень люблю зверей.
А самый большой зверь на свете знаешь кто?
Слон.
Нет. Это твой брат издает слоновые звуки волторный. Но слон не самое большое животное.
И вот.
Не-не, самый большой зверь, самое большое млекопитающее, это синий кит. Длиной 30 метров и весом 80 тонн.
Ну да, я знаю.
Они очень большие. Нет, извини, 180 тонн, я неправильно сказал.
Я с ней, иди сюда.
Он очень много весит.
Ладно, тогда я уйду. Я знаю, очень киты очень большие.
Да.
Я видел кита, он был китенок белый. Такая порода, белые киты.
А фалины, это...
Да.
Это...
Короче, так. Он был... Ребенок, а такой большой.
Где ты его видел?
Ну, в зоопарке.
Ты с ним...
Там, где всякие рыбы.
Угу.
Ну, не рыба, а дельфинарий.
Да-да. Ты с ним подружился?
Ну, нет, я просто смотрел, как там его дрессировали.
Как его дрессировали? Угу. Ну, хорошо. А может быть, ты когда вырастешь, будешь работать с животными как-то?
Ну да, я собираюсь стать ветеринаром.
О, это чудесная работа. А ты читал книжку Джеймса Хэрриота?
Нет.
О всех созданиях больших и малых. Прочитай, это чудесная книжка. Хорошо, звони нам еще.
Спасибо.
Пока.
Пока.
А сейчас, как обычно, начнется полная чушь. Я сейчас скажу 4 факта об окружающем мире, каждый из которых полная чушь. Отгадку надо придумать самому или дождаться конца передачи, когда я скажу отгадку. Попытайтесь угадать, какой из фактов полная чушь. Очень холодная вода может иметь температуру минус 2 градуса. Когда дерутся тигры и львы, обычно побеждают тигры. В некоторых ситуациях человек из правши может стать левшой. Самая большая свинья гораздо больше, чем самая большая собака. Ну вот попробуйте угадать, какой из этих фактов полная чушь. Отгадку я скажу в конце передачи. А пока что у нас такое очень есть важное замечание. Вот послушайте его.
Здравствуйте, я Максим Башкатов. Хочу вам сказать, то, что у вас в одном выпуске у меня есть возражение на один выпуск. У вас был вопрос в одном выпуске, зачем льву нужна грива. Вы ответили, то, что льву грива нужна спасаться от других самцов. У меня есть другой ответ. То, что у львов грива нужна для устрашения другого льва. Спасибо, до свидания.
Я напомню, в одном из прошлых выпусков у нас было обсуждение, зачем нужна льву грива. И замечательный зоолог Александр Николаевич Кузнецов высказал мнение, что грива нужна льву как такая телогрейка, которая защищает голову от сильных ударов врагов. И львы часто дерутся, потому что у них гаремы, много самок у одного самца, а значит, самцам не хватает самок, и драк больше. Поэтому у них вот такая телогрейка. И вот видите, у Максима возникло возражение. В таких ситуациях по правилам обязательно надо позвонить человеку, который высказал вот эту гипотезу про львов и гриву, и дать ему возможность обязательно ответить и оправдаться. И вот я позвонил Александру Николаевичу, чтобы узнать, что он думает про возражение Максима.
Алло.
Алло.
Да.
Здрасте, Александр Николаевич, это «Карманный ученый».
Да, добрый вечер.
Вот нам тут звонит молодой человек один и не согласен с вашей теорией. Вы сказали, что львам нужна грива как телогрейка. Заматывать голову, чтобы когда по ней бьют другие самцы, было бы не так больно. А Максим считает, что при помощи гривы лев кажется крупнее и отпугивает противников. И до драки дело не доходит.
Да. Ну вот, на самом деле, я с этим тоже согласен. То есть, не исключено, что есть обе функции у гривы. И такая механическая защита, что просто крепкое такое покрытие передней части, которая наиболее подвержена ударам. И отпугивание, чтобы до драки все-таки дело пореже доходило. Хотя львы очень часто, конечно, дерутся. Вот, но часто также бывает, что они друг от друга убегают. Ну, когда видит один лев значительно более страшного, он, конечно, убегает. Вот. Тут, в принципе, и то, и другое может работать. Но, наверное, вот в эволюции, а надо сказать, что ведь ни у тигров, ни у каких ягуаров, ни у леопардов, ни у каких других кошек такой гривы нету. И это явно связано с тем, что львы больше любят драться. Ну, хотя и наши домашние коты очень любят драться. Но львы, видимо, ну, они сильнее, там, травмы страшнее. Вот.
Значит, и самок у них меньше, в том смысле, что они живут гаремами и...
Ну, бывают гаремы, поэтому у них более острая конкуренция, конечно. Uh-huh. Вот. Вот легче предположить, что вначале все-таки это возникло как механическая защита, а уже когда она стала такая страшной гривой, ее оказалось выгодно, можно использовать как устрашение. А представить, что она вначале для устрашения, а потом как механическая защита, вот это вряд ли.
А вот тут такой трудный вопрос у меня есть. Если у всех самцов есть грива, то тогда она не работает как устрашение, потому что один самец не страшнее другого. У обоих есть грива, оба друг друга могут напугать.
Ну, тут еще, конечно... Нет, ну, гривы, конечно, варьируют по цвету и по развитости, и как они заходят далеко назад. Вот, и с возрастом грива становится больше и гуще. Но тут еще, конечно, надо учитывать силу характера у этих львов. То есть, когда два одинаковых льва по гриве, один может испугаться, а другой не испугаться.
Угу. Один может быть более трусливый.
Ну да, раз это рассчитано на испуг, то пугливость льва тоже в этом участвует.
Вообще, да. Вот, например, нам люди, которые одного с нами роста, всегда кажутся выше нас. Потому что мы же смотрим глазами на макушку, чтобы понять, какого роста человек.
Да, да, да.
А глаза у нас ниже, чем макушка. И они, нам все люди, даже одного с нами роста, кажутся больше, чем мы. Так и львам может быть. Кто-то с огромной гривой, кажется, он свою-то гриву он не видит.
Ну да, свою гриву он не видит, конечно. Mm-hmm. То есть, да, это, конечно, важно. То, что даже при равной гриве они не очень сравнивают с собой. Они скорее сравнивают свою готовность драться с гривой противника.
Угу. А еще, наверное, самкам нравятся самцы с большой гривой.
Самкам нравятся победители. А если победители с большой гривой, то, значит, да.
Ясно. Очень такой многосторонняя проблема.
Да. И для львов очень жизненно важная.
Интересно. Спасибо.
Пожалуйста.
Всего доброго. Все. До свидания. Дорогие друзья, мне кажется, получился замечательный разговор. Я вас очень прошу, если вы в каких-то прошлых выпусках или в этом выпуске услышите что-то, с чем вы не согласны, или вы хотите дополнить какой-то разговор, у вас есть замечания, например, вот к моему разговору там с Давидом, например, сегодня, вы, пожалуйста, обязательно звоните и говорите это на наш автоответчик по телефону 514-09-49. Мы обязательно дадим это в эфире. Спасибо.
Здравствуйте. Меня зовут Лиза, мне 7 лет. Почему в калейдоскопе узоры не повторяются? До свидания.
Чудесный вопрос. Я в детстве тоже очень любил калейдоскоп. Вы знаете, что это такое, да, друзья? Такая чудесная игрушка, в которой внутри маленькие разноцветные стекляшки, и получается очень много узоров, если глядеть в глазок калейдоскопа. Почему узоров так много получается, и почему они никогда не повторяются? С этим вопросом, я думаю, надо позвонить математику. Потому что вопрос о комбинациях, о том, как комбинируются разные сочетания, и это, по-моему, как раз к математикам вопрос, и у меня есть такой знакомый математик, и я сейчас ему позвоню.
Алло.
Алло, Леня. Привет, это «Карманный ученый».
Слушай, ты знаешь, тут еще очень шумно.
Вообще, по-моему, нормально. А где это я тебя застал?
Я сейчас в Икее.
Что ты покупаешь?
Покупаю шкаф.
Хорошо, но ты можешь пока что с нами поговорить? Вот нам тут звонила девочка Лиза.
Да.
И спрашивает, почему в калейдоскопе узоры не повторяются?
Ну, в калейдоскопе узоры действительно не повторяются. И один ученый посчитал, что они могут повториться только через много-много миллионов лет.
Если крутить калейдоскоп, да, то да. Через много миллионов лет такого кручения...
Да, если постоянно его крутить, то только через много миллионов лет этот узор может повториться. А почему это так? Потому что, во-первых, в калейдоскопе падают цветные детали.
Да, стекляшки.
И их там довольно много, например, 20. Угу. И они могут упасть самыми разными способами. Угу. И бесконечно много вариантов того, как они могут упасть. Угу. Вот. И поэтому это очень-очень много разных вариантов. А с другой стороны, некоторые из этих вариантов могут быть похожими. И мы бы не очень даже отличили их. Но после того, как они отразятся от зеркал, которые находятся в этом калейдоскопе, даже похожие варианты, похожие расположения деталек могут превратиться в очень непохожие.
А, вот это интересно. То есть, если бы мы просто посмотрели на треугольничек с стекляшками, то, может быть, нам показались бы похожими два варианта расположения этих цветных песчинок на этом треугольнике. Но из-за того, что этот узор многократно отражается от зеркал, крошечное различие превращается в большое различие в узоре.
Да, превращается. Да, узоры становятся еще более разнообразными.
Как бы умножить надо на 3. Или нет?
Ну, если бесконечность умножать на 3, то, наверное, все равно будет бесконечность. Но наш глаз, наверное, будет воспринимать это как еще более разнообразное.
Ясно, ясно. У тебя есть еще что-нибудь нам сказать про это дело?
Ну, давайте все вместе крутить калейдоскоп и смотреть.
Хорошо, спасибо. А с кем ты там, кто у тебя там пищит на заднем фоне?
А тут рядом моя дочка Аня.
А сколько ей лет?
Ей 7 лет.
Она хочет что-нибудь сказать для слушателей передачи «Карманный ученый»?
Она любит слушать «Карманного ученого», и у нее для него есть какие-то вопросы. Сейчас я ее дам.
Ну, давай.
Алло.
Привет, Аня.
Здрасте.
Что ты хотела спросить?
Я хотела спросить, а как на острове Кипр появились люди?
Приплыли туда на плоту сначала.
Но я просто там была и видела стоянку первобытных людей.
Я думаю, они приплыли туда на плотах. Первобытные люди очень много плавали на плотах, иногда даже на большие расстояния, а Кипр не так уж далеко от берега, чтобы до него было совсем невозможно доплыть. Так что приплывали на плотах, а потом уже будущие цивилизации, которые жили на Кипре, ну такие, которые там строили дворцы, они уже были мореплаватели. И они много плавали, они торговали лесом, продавали спиленные деревья в Средиземном море. И такие были серьезные моряки. Да. А ты была на Кипре?
Была.
И как тебе там?
Нравится, тепло.
Ну, что тебе там больше всего нравится?
Мне там нравится купаться и есть мороженое.
Здорово. Я сейчас позвоню твоей однокласснице Лизе и буду ей рассказывать про калейдоскоп. Ты хочешь ей что-нибудь передать через меня?
Я хочу ей передавать большой-большой-большой-большой привет.
Хорошо, спасибо. Пока.
До свидания.
Очень приятная получилась вещь, потому что, надо сказать, Анечка учится в одном классе с Лизой, и сейчас я смогу передать от нее привет. А еще я узнал позже, уже после разговора, что Аню беспокоит, как же связывали плоты первобытные люди. Но они их связывали веревками. У них были веревки, они плели веревки из разных растений и путешествовали поначалу недалеко, может быть, куда-нибудь на соседний остров. Но некоторых людей уносило иногда течением далеко, и так они заселяли новые страны. Чаще погибали, но кто-то выживал, какой-то плот мог успешно доплыть и заселить даже какой-нибудь далекий континент или материк. Ну уж тем более Крит не так уж далеко от берега, так что нет сомнений, что первобытный человек приплыл туда на плоту.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте любезны, а можно попросить Лизу? Это карманный ученый.
Я понял.
Алло.
Алло, Лиза?
Да.
Привет.
Угу.
Это карманный ученый.
Ага.
Ты любишь калейдоскопы?
Ну да.
И у тебя есть калейдоскоп?
Есть.
Большой?
Нет, маленький. Два маленьких, один у Иры, один дома.
У Иры это у твоей бабушки, да? А знаешь, бывают вообще огромные. Очень красивые. Я видел, в магазинах продавались, ну просто вот с тебя ростом. И в них смотришь, и там вообще такой целый мир внутри.
Ага.
А ты знаешь, как работает калейдоскоп?
Я знаю, что там есть какие-то цветные стеклышки.
Так.
И всякие другие штучки, бусинки.
Да.
И еще зеркала.
Да, зеркала это самое важное. Ты знаешь, что вот когда ты туда смотришь...
Да, там одна, скажем, капелька, но и один ромбик, но получается целый цветок.
Точно. Вообще калейдоскоп – это обман. Ты когда туда смотришь, кажется, что там очень много всего.
Угу.
На самом деле там есть только один треугольник посередине. И в этом треугольнике живут цветные стеклышки, песчинки и бусинки. А все остальное это только кажется, потому что треугольник по краям ограничен зеркалом.
Там не треугольник, там, по-моему, в моем калейдоскопе что-то вроде шестиугольника.
Не думаю. По-моему, все калейдоскопы устроены одинаково. У них в середине треугольник. И в нем все предметы. А все остальное это обман. Это многократное отражение. Там три зеркала, и каждое в каждом отражается, и получается очень сильно приумножается этот треугольник. Но на самом деле... Реальные предметы лежат только в этом треугольнике.
Ага.
Все остальное это кажется только.
Ага.
И вот получается такая штука, что вот представь себе, у тебя в этом треугольнике лежит, например, 5 предметов разноцветных.
Угу.
И достаточно один из этих предметов чуть-чуть подвинуть, как весь узор меняется. Если подвинуть 2 предмета одновременно, ты получишь еще кучу других узоров. Если начинаешь его трясти и ворочать, при каждом ничтожном движении получается огромное количество других узоров. Я сейчас разговаривал с математиком по имени Лёня, и он мне объяснил, что если крутить такой калейдоскоп, не хватит даже не то, что одной человеческой жизни, нужно миллионы лет крутить калейдоскоп, пока не повторится узор. Узор будет все время другой, потому что малейшее движение одной из этих цветных штучек сразу дает другой узор. А штучек ведь не одна, и даже не 5, их там 20, например. И получается, что все они могут чуть-чуть двигаться, и каждый раз будет другой узор. А если они не чуть-чуть, а если посильнее подвинутся, то еще другой узор, понимаешь, да? Такая получается красота. Кстати, знаешь, у этого Лени есть дочь Анечка, которая учится с тобой в одном классе.
Mm.
И она передавала тебе большой привет.
Ага, я сейчас что-то... немножко в другую школу хожу.
Ага. Ну вот она из твоей предыдущей школы. Да. И она передавала тебе привет.
Мы все с ней вначале поссорились, но что-то помирились.
Ну вот, и она, я думаю, что будет очень рада узнать, что я передал тебе этот привет. И она тоже сейчас будет слушать этот выпуск. А ты можешь ей что-нибудь сказать, если хочешь? Скажи ей что-нибудь сейчас, и она услышит, когда будет слушать выпуск.
Хочу с ней как-нибудь встретиться, чтобы она, мне кажется, какую-то записку хотела передать. А еще я в других звонках спрашивала еще, как придумали драконов, почему взрослые не растут и как у птиц удается петь.
Чудесные вопросы, и мы услышим ответы на них в следующих выпусках.
Угу.
А сейчас я хочу пожелать тебе спокойной ночи. Звони нам еще.
Да.
Пока.
Здрасте, меня зовут Даня. Мне 6 лет. Я бы хотел спросить, почему птицы какают белыми какашками и почему эти какашки жидкие? Спасибо. До свидания.
И это чудесный вопрос. Надо сказать, мы обсуждали его в одном из предыдущих выпусков. Меня спрашивали, как писают птицы, и я объяснял, что черная составляющая в их помете – это остатки непереваренной пищи, а белая составляющая, белая часть вот этого мазка, который так не кстати может капнуть нам на шляпу, например, откуда-нибудь с дерева, белая составляющая – это моча. Только она у них абсолютно не жидкая, а представляет собой белую пасту. Таким образом, они очень хорошо экономят воду и не тратят воду, которую иногда бывает трудно найти. Некоторые птицы же даже в пустыне живут. Ну и на суше тоже бывает иногда не так легко найти воду. Вот птицы чудесно экономят воду, как и их предки, динозавры, как и все рептилии, как ящерицы, змеи, черепахи. Все эти животные имеют вот такую белую пасту, которую они выделяют, и это гораздо удобнее получается.
Здравствуйте, меня зовут Умнова Татьяна, мне 10 лет. Я хотела бы задать вопрос, почему сама вода прозрачная, лед прозрачный, когда вода испаряется и превращается в пар, она видна еле-еле, а когда вода в тучах, то тучи обычно черные или серые. Из белых облачков никогда не идет дождь, а когда вода снова попадает на землю, даже когда дождь идет, когда она летит, она прозрачная. Спасибо и до свидания.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно попросить Таню?
Да, секунду.
Алло.
Привет, Таня, это карманный ученый.
Да, я узнала.
Как твои дела?
Хорошо.
Что хорошего?
Ну, все хорошо.
Ну, например, что самое хорошее?
Ну, то, что у меня почти все пятерки в триместре.
Вот это да. Ты любишь пятерки?
Да.
А я, когда был в школе, я почему-то очень любил двойки.
Почему?
Не знаю, я их коллекционировал, наверное.
Коллекционировал?
Угу, как некоторые дети марки собирают.
Ничего себе коллекция.
У меня была огромная коллекция. Меня в итоге даже из школы выгнали, честно говоря. Представляешь? Ты спрашивала про облака и почему вода прозрачная, когда она лежит в стакане?
Когда она лед, она прозрачная, когда она... газообразная, она чуточку белая, а когда она прозрачная, а когда она в жидком виде, то она прозрачная. А в облаках, я понимаю, что там еще много всего есть, много газов, но не понимаю, почему именно серая.
Они бывают серые, бывают белые. В общем, довольно сложная история, можно запутаться. На самом деле, надо начать с воды, которая в стакане. Она прозрачная, потому что через нее прекрасно проходит свет. И на самом деле любая вода может быть прозрачной. Твердая вода тоже может быть прозрачной. Если лед очень хорошо сделан, и в нем нет пузырьков воздуха, он будет прозрачным.
Да.
Так бывает. Например, если хорошо заморозить лед, и он будет в стакане валяться, будет прозрачный.
Я в ресторане видела, они были прозрачные некоторые.
Да, в ресторане прозрачные ледышки. А, кстати, ты какие любишь рестораны?
Ну, там я очень Эль-Патио люблю.
Эль-Патио?
Да.
Итальянскую еду?
Да.
Какая твоя любимая там еда?
Спагетти карбонара.
Карбонара. Это очень вкусно. Так вот, лед может быть прозрачным. Дальше, пар, если вода испаряется. Ты говоришь, что он беловатый, но...
Белый.
Это когда в нем крупные капли. Но если просто, вот, например, из нашего дыхания испаряется вода все время, это очень легко увидеть, если дыхнуть, например, на зеркальце.
Да.
Вода прилетит туда в виде капелек, и уже будет такая белый налет на зеркале. Но в воздухе, когда летит эта вода из нас, она прозрачная на самом деле. И получается, что и твердая, и жидкая, и газообразная вода бывает прозрачной. И все эти три вида воды могут быть и непрозрачными, потому что...
Когда пузырьки воздуха во льде, когда вода загрязнена... И когда пара...
Состоит из крупных капель. Тут еще вот какое дело. Лед, например, можно поколоть ножом.
Когда колешь, он становится...
Он делается непрозрачным. Или, например, снежинки, да?
Да.
Это на самом деле крошечные льдышки.
Да.
В чем дело? Дело в том, что у них очень много поверхностей, от которых отражается свет. И он не проходит насквозь. От этого получается непрозрачность.
Да, белый свет.
Это же касается колотого льда. Да, он непрозрачный. Таким образом, пар, если капельки в нем очень мелкие, если летят вот как бы по отдельности, практически молекулы воды, тогда будет пар прозрачным. Но если, например, в облаках вода собирается в капельки...
Да, перед тем, как упасть на землю.
Да, то он делается уже таким белым, да, облачко делается белым. А если капель очень много, и они тяжелые, то свет уже совершенно там не проходит сквозь это облако, и оно кажется уже черноватым.
То есть чем чернее туча, тем сильнее дождь?
Да, тем больше там капель, и тем более они тяжелые. И, собственно, из белых облаков дождь не льется. Дождь льется из таких темных облаков, в которых уже капли большие, их много, и свет через них не проходит, поэтому они черные. Разобрались с каплями?
Да, а когда вот в сказках бывает в разных историях, что на небе не облачко, а идет дождь, то есть это основано на как бы на реальных событиях, что когда очень маленький дождь, там почти нет облаков?
Нет. Если на небе вообще нет ни одного облака, то дождю неоткуда идти. Другое дело, что бывает так, что облака не загораживают солнце. Из них льется дождь, но солнце при этом торчит откуда-нибудь.
Да, и это грибной дождь.
И такой дождь мы называем грибным. Он очень такой праздничный и красивый.
Да, еще и радуга после него очень часто.
Да, но радуга – это отдельная очень сложная тема. Мы сейчас, наверное, не сможем ее обсудить.
Не сможем.
Позвони нам еще.
Да, буду.
Пока.
До свидания.
А теперь подошло время для отгадки, для нашей постоянной рубрики «Полная чушь». Я напомню, что я в начале передачи назвал 4 факта, и вы, наверное, догадались, какой из них был полной чушью. Ну, а если нет, то слушайте отгадку. В начале передачи я сказал, что вода может не замерзать даже при минус 2 градусов. И это была правда. Если вода соленая, как вот морская вода, она может достигать такой низкой температуры. Я в такой воде нырял с аквалангом. Правда, в специальном теплом и сухом костюме. Пресная вода, конечно, не может быть такой температуры, она превращается в лед. А морская может, потому что в ней есть соль, и она позволяет молекулам воды, в общем, не слипаться и не замерзать в виде кристаллов. Потом я сказал, что при драке тигра и льва побеждают обычные тигры, и это была полная чушь, потому что тигры и львы никогда не встречаются. Тигры возятся в Азии, а львы в Африке. Если встретились, то неизвестно, как было бы. Тигры бывают почти в 2 раза крупнее. Но, с другой стороны, львы очень агрессивные и дрочливые. Но, к счастью, такого никогда не бывало. Потом я сказал, что в каких-то ситуациях люди могут стать исправшей левшой, и это была правда. При переломах и при долгом неиспользовании руки, если где-то полгода не используется рука, то человек полностью переучивается и довольно успешно. А потом я сказал, что самая крупная свинья крупнее, чем самая крупная собака, гораздо. И вы, наверное, это уже поняли. На сайте я положу фотографии, вы увидите, как это потрясающе выглядит. Найти наш сайт нетрудно. Надо в Яндексе набрать «Розовый жираф» и там найти раздел «Карманный ученый». Вы, пожалуйста, звоните почаще в нашу передачу. Наш телефон 514-09-49. Называйте почетче номер вашего телефона и во сколько вам лучше перезванивать. Очень ждем ваших звонков. До новых встреч. Искренне ваш «Карманный ученый» издательство «Розовый жираф».